Вот, ну, какие пятая глава, ну, давайте размышляем просто на тот последний вот отчет. 37. Никто не вливает молодого вина в мехи веки. Я понимаю, что он имел в виду там Новый Завет. То есть, когда у нас есть эта чаша во время преломления хлеба, Иисус сказал, что тот чаша представляет символ Нового Завета. То есть, наша жизнь, наше тело, как сказать, наша личность, кто я, является этих мехи. Если раз Бог дал нам тот вот молодое или новое вино, то есть тот Новый Завет, то нам должны изменяться. Если мы не будем изменяться, то вообще это разрушит человеку. Нам должны изменяться. Вдруг мы не будем. И сама, 37 стих, и сама вытечет, и мехи пропадут. И так это было бы так, как Иисус пролил свой кровь второй раз. Если, допустим, он пролил свой кровь, и мы как мехи это восприняли. А вот если мы не будем изменить, если мы будем все равно держать наш старый образ мышления и жизни, то и мехи пропадут, и само это вино вытечет. То есть это опять напрасно для нас. И размышляя о распятии Иисуса, факт того, что это может быть для меня напрасно, это ужасное понятие. Не дай Бог, что было бы так, что он умер для меня, но напрасно. Это ужасно, но даже понятие. И что вот человек мог бы умирать для нас, а напрасно. Что все пустое, все для ничего. Это было бы ужасно. Не дай Бог, что это так. Мы хотим, чтобы его жертвоприношение, это не было бы зря для нас. Вдруг это зря для нас, это просто ужасно. Что человек умер бы для спасения другого человека, а как все пропадется, что это вытечет, это вино, это кровь Иисуса еще раз для нас, это ужас. Поэтому к евреям написано, что если человек раз познал Иисуса и уходит от него, это как второе распятие Иисуса, это как мы распяли Иисуса за второй раз. И так не должно быть. Нам должен держать то, что он дал нам. Ладно, в начале этого глава, там в 5 стихе, они работали весь ночи на рыбалку, и толк никакого нету. Господи, он сказал, наставник, Господи, мы трудились, 5 стих, мы трудились всю ночью и ничего не поймали, но по слову твоему закину сет. То есть еще раз буду закинуть вот сет. То есть иногда Слово Божие, то есть то, что Бог хочет от нас, это абсолютно против естественной нашей природы. Это абсолютно не то, что мы хотели бы. Мы думаем, все наши мудрости, все наши человеческие мудрости, я имел в виду, все наши чувства, все наши интуитивные чувства, это что нет, так не хочу. И значит, что то, что мы естественно чувствуем, думая, что я думаю, что так лучше, очень часто получается, что это неправильно. И поэтому есть разница между Словом Божьим и Словом человека. Итак, это не то, что читая Библию просто подтверждает тот интуитивный смысл, который у меня есть. Потому что по Библии ясно, что наш интуитивный смысл очень часто получается неправильным. Очень часто так получится. Мы чувствовали, что это чувствуется хорошо, это тогда лучше. Придется, в конце концов, что нет. Это было очень плохо решение, которое мы приняли. Итак, тот Симон, по-моему, является какой-то прообразом каждого человека, который верит в Бога Христе. Он уже очень опытный, на рыбалку. Он прекрасно знал, что закинуть сеть еще раз вообще бесполезно. Весь ночи мы трудились. Всю ночью. И ничего не поймали. То есть зачем? Зачем? Это бессмысленно. Итак, слишком часто мы сможем, как я сказал, читать Библию, изучать об Иисусе, и мы только будем готов принять до такой степени, что это утверждает то, что я уже чувствую, или то, что я хочу верить. А если мы на самом деле будем открыты к факту тому, что Библия является Словом Божьим, то, что мы здесь читаем, это истина. У меня нету истины. Нам надо признать это факт, что у меня нету мудрости. Я не очень мудрый сделал в моем жизни. Итак, откуда мудрость? Откуда на самом деле авторитет? Жить жизни, по принципу, я буду делать то, что чувствуется для меня хорошо. Это никакой принцип, это совсем не то. Мы будем вообще вот, все потерять. Итак, вот он сказал, ну ладно. Я считаю, Иисус, что ты не прав об этом, но по слову твоему закину сет. И поэтому, когда он закинул, и столько рыбы ловил, он сказал, 8 стих, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». То есть он понял, кто я. Я думал, что я знаю лучше. А ты, Господи, ты лучше знал. Ну, тогда я очень грешный человек. А сразу, когда он так сказал, он падал и сказал, что ну, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Сразу Иисус сказал, во, ты готов. И в другом, ну да, стихе, 10 стих Иисус ответил, не бойся, отныне будешь ловить человеков. То есть это сразу, когда Петр так чувствовал, что я грешный человек, я не могу ходить с тобой, Иисус. Что Иисус сразу сказал, типа, ты готов. Хорошо. Отныне будешь ловить человеков. То есть мы только готовы для Господа, когда мы так и чувствуем, что вообще я грешный человек. Я был неправ. У меня самой мудрости нету. Похоже на то, что мы читали в 31 стихе, 31. Иисус же сказал им в ответ, «Не здоровье имеет нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Это, конечно, факт, что все являются грешниками. Никто, но праведников в этом плане не существует. Итак, я представляю, что там в этом стихе Иисус имел в виду, что Он пришел призвать тех, которые признают факт того, что они грешники, и нет тех, которые считают себя праведными. Итак, на самом деле есть. Церковь должна быть, как сказать, больница для грешных человек, для грешных людей. Это не какой-то, клуб для праведников. Так и не должно быть. Иисус сказал, что он врач. И он пришел призвать не праведников, а грешников. Потому что это грешников, это те, которые больные, те, которые признают свои болезни, которые нуждаются в врачу. Итак, церковь должна быть. Должна быть. Не гостиница, как сказать, для праведников, не клуб для тех, которые достигли какой-то уровень праведности, но больница, больных людей. И так иногда, когда бывает, видно, что не всех у нас не совсем то в моральном плане, в духовном плане, это не удивительно. Это не должно быть для нас удивительно. Так и вполне понятно. Потому что так и есть, так и церковь должна быть. Кстати, 20 стих. Тот больной человек, они принесли тот больной человек Иисусу и спустили его с постелью. И Иисус сказал 20 стих. Написано точно 20 стих. Он, то есть Иисус, видя веру их, сказал человеку тому, прощаются тебе грехи твои, видя веру их. Он сказал то человеку: прощаются тебе грехи твой, твои. То есть это понятно, что наши молитвы, наши действия для другого человека мог игрался бы какой-то роль в его спасении. Это не так, что Бог как-то в небе, и каждый человек как-то стоит самостоятельно перед Богом, и это все. Мы сможем влиять как-то на судьбы духовным образом другого человека. На самом деле мы сможем. Потому что из-за того, что они верили, из-за того, что у него были такие друзья, которые верили, поэтому Бог готов был простить тот человеку. Итак, я не скажу, что хоть очень плохой человек, который вообще Бога не любит, но может быть в Царстве Божьем из-за того, что его друзья как-то молились для него. Это понятно. Но это тоже так, что какой-то процент, где значительную роль играется друзьями. Если, или людей, которые молятся за тот человеку, который верит в Бога, чтобы он простил бы тот человеку. Итак, например, мы переживаем, у нас есть сестра Нина, которая как-то пропала. Но мы сможем за нее молиться. Хоть она, наверное, не в таком состоянии приходить к Богу пока, но все равно мы сможем молиться за такого человека. Да, Вальдемар.
Я не увидел, забыл сказать. Она занимается больничными делами в Галисе. И поэтому не может посетить. Говорит, очень скучает по нашим братьям и сестрам. И скоро она объявится.
Ну, если молимся.
Да, и сегодня она опять 5 часов должна идти в Галисе.
Ну, слава Богу.
Слава Богу.
Встретим.
Тоже 13 стих. Красивый. Иисус был с этим человеком проказан, да? И простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, то есть хочу исцелить тебе, очистись». И тотчас проказа сошла с него. То есть для им проказ было что-то ужасное. Это было, имело какую-то стигму, что у тебя есть проказ. Ой, это так видно, но по коже сразу видимо, что у этого человека есть проказа. Тем более, мы как раз прочитали, это какое-то интересное совпадение, что мы как раз прочитали, Левит, 22 глава, где написано, что если ты будешь прикоснуться к человеку, у кого проказа, или который вообще не чист, ты будешь сам не чист. Итак, они поэтому не жили с этими людьми, они не жили с этими людей, у кого была проказа, они жили отдельные. Итак, все были бы вообще в шоке, когда Иисус простер руку, прикоснулся к нему, трогал тот человек. Потому что они, как евреи, они все прекрасно знали бы то, что мы как раз прочитали в Левит, 22 глава. Что если ты будешь прикоснуться к тому человеку, у кого проказа, ты сам нечист будешь. И так они все начинали сказать, что вот, ой, тот Иисус, он не чист, знаете, он прикоснулся и к тому проказный человек. Я думаю, что, конечно, проказ в физическом плане у нас нет сегодня, но есть такие грехи, которые, как сказать, очень видно, поверхность. Как проказ был такой болезни, который сразу видно, потому что это по коже. Поверхность человеку сразу понятно, что у него есть проказ. И мы сможем, наверное, думать, да ладно, я не буду даже прикоснуться к этому человеку. А видите, как Иисус сделал с нами. Мы все грешники. И проказ является символом греха. Мы все грешники, у нас все есть проказы. И Он, Иисус, даже сделал себе нечист по закону, чтобы исцелить тот человек. И для меня это чудесно. И если он так сделал, у нас не должно быть такое гордость, такое отношение, что я не буду тогда относиться к этому человеку, потому что он такой нечистый. Это видимо, что он не то. Ну хорошо. А почему, конечно, Иисус прикоснулся к нему? Это было, чтобы ему помогать. И так не должен думать, что любой человек как-то ушел слишком далеко от Бога. Каждый человек все равно является человек. И мы сможем что-то делать, им помогать. Не знаю, если у кого есть еще добавки на то, что мы сказали сегодня.